Все так плюс.
Всем добрый день, здравствуйте. Это программа «Все так плюс». Я Марк Нужкин, и в нашей студии петербургский историк Максим Ахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
Ну и мы продолжаем рассказ о том, что происходит с Россией в первые месяцы после того, как Романовы прекратили быть царствующим домом, а Николай Романов из императора стал просто полковником, а потом и гражданином Романовым, даже без воинского звания. Сегодня мы переносимся в Петроград, но по традиции краткое содержание предыдущих серий для того, чтобы напомнить вам, с чего мы начинаем. Это поражение на Западном фронте, ну, как поражение, неуспех, неудача наступления, на которое возлагалось столько надежд, но которое в итоге ни к чему не привело. Это вот уже настоящая катастрофа наступления на Восточном фронте, когда вместо того, чтобы как-то продвинуться на территорию неприятеля и добиться амбициозной цели вывести Австро-Венгрию из войны, фронт рухнул, солдаты с него побежали, и наступление центральных держав не состоялось лишь только потому, что они сами оказались к нему не готовы. А так могло бы произойти нечто страшное уже весной, в начале лета 17-го года. В прошлой программе мы говорили о национализме, о том, как национальные окраины начинают планировать сначала автономию, а отдельные горячие головы уже говорят и об отделении, и вопрос пока удается отложить до учредительного собрания, но, тем не менее, он повисает в воздухе, и, как мы знаем, до учредительного собрания многие из отложенных вопросов уже не дожили, они были разрешены явочным порядком жизни. Ну и сейчас мы перенесемся в Петербург. Я лишь еще одну вещь обязательно скажу в самом начале, что эта наша программа выходит на канале «Ищем выход». И вы можете также смотреть программу «Все так плюс» на сайте echofm.онлайн и в онлайн-приложении «Эхо» и на Android, и для Apple. И о том, как помочь нашей программе, смотрите в ее описании. Там все сказано, мы существуем только благодаря вашей поддержке. Максим, мы переносимся, как я понимаю, сегодня в столицу Новой России, в Петроград. Что происходит здесь?
Петроград лихорадит. Проблемы, которые возникли еще в феврале 1917 года, я не могу сказать, что это был вакуум власти, но тем не менее, с властью, которая должна решать в том числе множество насущных текущих проблем, все эти вопросы либо решаются с большим трудом, либо не решаются вовсе, и не потому что какие-то у власти злодеи, а потому что, ну вот, доведено все предыдущим правлением многолетним до вот такого вот безумия, что ли, когда вопросы не решались десятилетиями, даже столетиями какие-то, но потом все это превращается в катаклизм. По большому счету, Петроград находится во власти вооруженных солдат десятков тысяч, но это не те сознательные солдаты, на которых так рассчитывали большевики или меньшевики, или эсеры. Это вот вооруженные массы, которым близок всего один лозунг, к несчастью, грабь награбленная, по большому счету. А воевать, защищать свою родину они катастрофически не хотят. Из-за этого, в принципе, все и началось. Да и по домам особенно тоже не торопятся расходиться. Хорошо же в большом богатом городе, когда тебя тем более обязаны кормить, а если тебя не кормят, сам себе все заберешь. Ну так вот, на фронте провал в середине лета, о котором мы говорили, отступление, провалилось все, на что Керенский рассчитывал, все, что должно было сплотить империю. Ничего не получилось, в том числе, кстати, не получилось и солдат Петроградского гарнизона отправить на фронт, а уж там-то 100 тысяч человек, хорошо вооруженных, крепких, сравнительно молодых, конечно, пригодились бы. И поехали, но тем более там было обещано на фронт их не отправлять. Потом мы уже упомянули в прошлой программе, как события на территории Украины своеобразно аукнулись, потому что 5 министров из Временного правительства, министров-кадетов, ушли в отставку, несогласные в том числе и с тем, как именно будут определяться границы украинской автономии, да и вообще вся эта украинская автономия этим людям, честным, порядочным, профессионалам, толстовцам, противникам всяческого насилия, а вот, понимаешь, Российская империя должна быть неделимой. Такое непонимание, к сожалению, печальное. Но так вот, а в Петроград, еще раз повторюсь, лихорадит, в том числе и из-за вот этих вот вооруженных толп, в том числе из-за того, что есть же разные партии. Вообще Я уже про это подробно рассказывал. Невероятная ситуация, да, так называемые буржуазные партии, кадеты, находят компромисс с левыми, с эсерами, с меньшевиками, потому что сейчас не время там для смуты, но как минимум революционное оборончество, не должны же мы капитулировать перед немцами. Но среди всех этих вот меняемых людей, которые искренне болеют за родное отечество, переживают, хотят сделать его более справедливым, все, что было для людей, вот, к несчастью, идет война, а есть экстремист, и не один, у него есть соратники, их как будто бы не так много, но это такие вот полноценные экстремисты, это Ленин с большевиками, которые говорят, превратим войну империалистическую в гражданскую, который уже весной опубликовал свои тезисы, и многие недооценили апрельские так называемые тезисы, в которых, в принципе, вооруженное восстание, власть захватить и начать срочно строить царство труда и справедливости по-своему, направо и налево, расстреливая несогласных. Высылая там, если, ну, по-разному там происходило, не всегда расстреливали, потом уже все это большой террор превратилось в массовые просто чудовищные репрессии. Так вот, и опять-таки никто не мог представить вот весной 17 года, как все это опасно. Я уже рассказывал знаменитая история, когда съезд, там, да, собираются представители разных партий, почти сплошь леваки, марксисты, и Ленин там выкрикивает свое знаменитое: «Есть такая партия, ну типа мы-то готовы взять власть», а все над ним смеются, потому что большевиков меньшинство на любых выборах, которые худо-бедно проходят, в том числе, как вот я в прошлой программе рассказывал, в городское самоуправление Москвы или Киева, большевики нигде не могут получить, большевики не могут получить большинства. Простите за такую тавтологию, но вот ждут своего звездного часа и проводят вот в жизнь, во всяком случае, пока на словах, свои, конечно, эти лозунги находят отклик в солдатской особенно массе. Надо прекратить войну, например. Звучит хорошо. Но это вот, если бы полемика там какая-то была, да, собрались люди в парламенте, а как мы можем в одностороннем порядке прекратить войну? Если сейчас мы просто распустим войска, нас захватят. У нас же война идет, у нас мир не заключен. А если даже мир какой-то заключать сейчас, то это явно будет капитуляция, репарации, трибуции. Поэтому, ну, надо защищать свою страну, тем более мы и так там проигрываем. Ленина все это не тревожит, лозунги популярны. И еще вот один лозунг, который находит горячий отклик в сердца пролетариев, солдат, к несчастью очень многих, долой буржуазию. Буржуазия – слово такое ругательное. Капиталист – слово абсолютно ругательное. Да даже до сих пор, к несчастью, все это советское наследие. Предприниматель же тоже многими воспринимается, кооператор, да, как вот что такое негативное, барыга там, да, вот человек, который создал бизнес, создал рабочие места, который двигает экономику вперед, он же зачем все это делает? Как нас Ленин учил? Чтобы нажиться на нас? Что ж тут хорошего? Какое примитивное, к несчастью, у многих людей до сих пор сознание. До этого сколько сотен лет монархи просвещенные берегли предпринимателей, заманивали к себе предприимчивых людей. Первый даже сколько для этого сделал, хоть и своеобразно в рамках империи, и только большевики и советская власть легко с этим борются, да и нынешняя власть, зачем там думающие, самостоятельные люди. Лучше, чтобы все были покорны и единогласно голосовали, челобитные подавали только на колени, а не как иначе. Ну, в общем, ужас. Так вот, эти популярные лозунги большевики пытаются пока что с помощью агитации проводить в жизнь. Конечно, все это находит отклик. Это просто мы постепенно переходим к событиям в июле 1917 года, когда, ну, по-разному называют, там, июльские дни, июльский мятеж, июльское восстание вооруженное в Петрограде. И здесь тоже надо сразу оговориться. В моем детстве, в студенческую эпоху, нам его преподавали как первое такое вот вооруженное выступление против буржуазии, закончившееся неудачей, потому что вот тогда еще вот пролетарии не до конца прислушивались к большевикам. Здесь до сих пор нету у историков единодушия, что же именно произошло, но важно обязательно упомянуть, что огромную роль вообще-то в этом вооруженном выступлении сыграли не большевики, ну и тем более не меньшевики, не эсеры, а анархисты. У нас опять-таки вот в традиционном, в таком советском сознании анархист – это такой вот расхристанный морячок, нетрезвый, с сигареткой, анархия, мать порядка, такой вот немножко карикатурный, ограниченный человек, которому правильный большевистский комиссар либо все объяснит, либо радикальный большевистский комиссар к стенке шлепнет, что не мешал сделать мировую революцию. И все это, смотришь фильм про гражданскую войну, как что-то само собой такое разумеющееся происходило. Ну так вот, это очень такой вот упрощенный подход. Анархисты тоже были в значительной степени экстремистами, не боялись вооруженного сопротивления. Но это не абстрактные такие идиоты, которые хотят вот взять все поделить и без власти жить. Но для большевиков по-своему опасны, потому что они в своей идеологии говорили, что любая, вот все, кто окажется у власти, а там идеологи были влиятельные, мы про них практически не говорили, Бакунин или князь Кропоткин, серьезные труды, где они вот доказывают правильность вот этого народного такого включенного самоуправления без буквальной власти. Потому что кто к власти не придет, все равно будет действовать в своих интересах. А нужно объяснить народу, что есть ресурсы, которых много. Например, вот живешь на берегах реки, воды сколько хочешь, пользуйся, значит, сколько тебе надо. А есть ресурсы, которых мало, значит, надо их делить по справедливости. А любая власть, она сама по себе преступна, ее надо кормить, содержать, из-за этого мы хуже и живем. Чтобы ничего, если бы это в рамках голосования было бы где-то в парламенте, анархисты же не признают этих институтов, там много разных течений, и готовы еще и вооруженным путем доказывать свою правоту. И здесь мы тоже уже упоминали.
Я бы тут еще, Максим, я бы еще добавил, просто чтобы не было вот этого вот образа анархизма как чего-то несерьезного, что Бакунин, которого вы упомянули, очень остроумный и совершенно по делу полемизировал с Марксом. Вот.
Да,
и,
да, вот если погружаться...
критики Бакунина, она не получила своего опровержения от теоретика, так что там на самом деле все очень серьезно, и это вот на самом деле только большевистский такой подход, что все это несколько так несерьезно.
Карикатурно, да. А вот анархисты еще до такой степени все хотят обобществить, что их жены будут общие. Многим, кстати, это нравилось. Чего уж там, 20-е годы. Но нет, это все примитивный, конечно, такой подход. Именно досадно, что были серьезные теоретики. Они, конечно, тоже по-своему заблуждались. Весь практический опыт создания вот таких сознательных, анархистских или коммунистических общин, он провалился. Забавно, что вот анархисты, о которых мы говорим, которые оказывали огромное влияние на события в Петрограде, в середине, летом 1917 года, называли себя анархисты-коммунисты, что отдельно Ленину катастрофически не нравилось. Он же в апреле, в апрельских тезисах, в числе прочего, еще заявил, что надо просто незапутно себя уже называть, тем более социал-демократия себя дискредитировала, кто попал называть социал-демократов, будем называть себя коммунистами. Память в том числе и о парижских коммунарах, которые вот-вот немножечко вот не дожали буржуазию, как это все всегда можно в идеологии, по-любому. Да, там, воспроизводить любого там восставшего раба, тоже считать вот предвестником мировой революции. Ну, Спартака там, да, я имею в виду, его именем там все подряд называть. Так вот, анархисты приобрели не просто идеологическое влияние, а переходили в том числе и к делу. Мы тоже упоминали уже об этих событиях, когда они явочным порядком, например, захватили дачу Дурново. С большим трудом удалось их оттуда вытеснить, причем только после того, как они организовали налет вооруженные, на тюрьму Кресты, откуда освободили не только несколько своих товарищей, а еще и около 400 уголовников. Ну, понятно, ну как это может отразиться на вот атмосфере в Петрограде, в котором старая власть жандармская, да, полицейская, не действует, ее нет. А новая милиция, ну в лучшем случае, вот ходят патрули по улицам, ну да. Может быть, вот такого вот откровенного разгула преступности уличного поменьше, хотя тоже она была, а как ты... А с карманниками как бороться, а с налетчиками, которые там среди ночи там нападают на магазин, на богатые квартиры, да самими собой. Если вот стоят такие рабочие пролетарии, крестьяне, большевики внушили взять все и поделить, грустно тебе на улице, пошел да ограбил квартиру какой-нибудь буржуя. Буржуи же все тоже наше народное, награбленное, тебе большевики объяснили все это. Ну так вот, и в числе прочего эти анархисты тоже оказывают значительное влияние на солдатские массы, и тоже их вот как-то по-своему, даже не могу сказать, что подзуживают, а буквально говорят, а чего ждем? Надо вооруженным путем захватить свою власть, и не надо там лишний раз заморачиваться, вот как все эти большевики, меньшевики, эсеры, капиталисты нам голову морочат, капиталистов в первую очередь надо, конечно же, всех свергнуть, кровопийцев, которые на нас наживались, тут они с большевиками, анархисты близки, а там все произойдет. Улица нас организует в явочном порядке. Вернемся к истокам, что ли, к каким-то к своим. Как-то же раньше мы все жили без царей, без партий, без парламентов вот этих. И хорошо жили, справедливо. Как это может понравиться, особенно если ты вооруженный солдат. И тут вот тоже свою важную роль сыграл так называемый пулеметный полк. Первый пулеметный полк, тоже такое своеобразное образование. Это вообще учебная часть, которая должна была находиться в Раненбауме под Петроградом, сейчас Ломоносов называется, да, ну и шутка, соответственно, популярная, значит, истинная фамилия Ломоносова, Оранинбаум, а, ну тогда все сходится. Ну так вот, а в Оранинбауме среди них слухи, что петроградскому-то гарнизону обещали не отправлять на фронт, а мы вроде, ну тогда не, была не область, а там губерния, поэтому давайте-ка несколько частей, в общем, совершенно самостоятельно, просто перебазируются в Петроград, на северные окраины, размещаются там, сами о себе заботятся. А еще система какая должна была быть? Это же пулеметчики, они проходят обучение, пулеметные команды, и по задумке каждую неделю рота одна отправляется на фронт. Новое обучение, новая рота отправляется на фронт. Ну, такая классическая учебная часть, в чем-то напоминает даже то, когда я был в учебке еще в советской армии, там, правда, полгода было обучение, но суть примерно такая же. Так вот, а здесь ничего не происходит. На фронт никто не едет, а этот полк все растет и увеличивается, и там уже больше 10 тысяч человек в сумме. Многим нравится. Воевать не надо, а харчи есть казенные. И город большой, и вообще все поинтереснее. В Петрограде даже домой никто там особенно не торопится, а они еще перебазировались на Выборгскую сторону, где много и заводов, и пролетариев, и большевики, и анархисты находят в этих солдатских массах благодатную почву для своей агитации. Но еще раз повторюсь, вообще ведущую роль именно, конечно, анархисты-коммунисты имели на этих рабочих. И вот они, анархисты, на каком-то этапе внушили такие. На фронте в июне уже понятно, что все забуксовало, а потом все это превратилось в провал наступления, который закончился отступлением. Этим солдатам всем страшно, что сейчас их все-таки на фронт отправят. Не хотят воевать, не хотят мобилизованные солдаты отправляться на фронт вооруженные. И вот какие последствия. А анархисты, коммунисты говорят, да что там мы ждем этих капиталистов в правительстве? Надо свергнуть министров-капиталистов. Ну, лозунг такой очень популярный, в отставку. Хорошо, если не убить. Это большевики там сразу еще и убить. А анархисты, давайте просто их свергнем и вообще будем приучать их к рабочему труду. А здесь происходит невероятное, как я уже говорил, ведь там и так согласны уйти в отставку министры-кадеты, которых и называют министрами-капиталистами. Но это только вдохновляет еще больше анархо-коммунистов. Так давайте дожмем остальных, оставшихся этих министров-капиталистов, пойдем вот своей вооруженной толпой, не будем делиться на взводы, на роты, стихийно все. Да, и вот среди вот этих солдат пулеметного полка все это нашло горячий отклик. И выступление состоялось по старому стилю 3 июля 16-го, соответственно, по-новому, когда начался вот этот, ну, я буду называть вещи своими именами, вооруженный бунт, мятеж. Вооружен тут опять-таки разные же. Если восстание, что-то хорошее. Если мятеж, значит, что-то противоправное. А чтобы не запутаться, часто можно встретить упоминание июльские дни, такое вот неопределенное. Да. Но еще раз там напомню, что большевики же тоже были всегда рядом, очень волновались, чтобы все это организовать и возглавить, просто не получалось. Тоже, наверное, в моем родном Петербурге, а когда-то Ленинграде, наверное, уже все бы забыли, ведь этому событию большевики придавали такое большое значение, если кто не помнит, что Садовая улица вплоть до 44 года при советской власти называлась улицей 3 июля, потому что вот оно, вооруженное восстание, Невский проспект назывался проспект 25 октября, ну, в честь Октябрьской революции, а потом при Сталине в 44 году Невский проспект обратно, Садовая улица обратно, и мир не перевернулся. Но это вот для тех, кому страшно там с топонимикой, да, вот справиться, как мы сейчас переименуем улицу Дзержинского в Гороховую, и все, и мир рухнул. Привыкли уже. Конечно, лучше бы, чтобы были исторические названия, яркие, запоминающиеся, чем эти все безликие, особенно с Лениным связанные, с большевиками. Ну так вот. 3 июля началось вот это вот стихийное движение, солдатские массы, вдохновленные меньшевиками, должны, это северная часть города, Выборгская сторона, пойдем вот к Таврическому дворцу, где заседают министры-капиталисты, министров-капиталистов всех повыкидываем, изгоним, строим такую, ну они вряд ли знали это все, дефинистрацию, да, с чего вот началась 30-летняя война, когда недовольные прожане выкинули в окна, почему называется дефинистрация, тех правителей, которые им не нравились, провозгласили свою автономию, а потом такие кровавые события. Но это там 17 век. А здесь вот идем свергать буржуазию проклятую, ненавистную. И зачем? Потому что мы должны будем, лозунг популярный, большевики его поддерживали, вся власть Совета. То есть что там ждут? Вот эти вот в советах, как будто бы более близкие к нам социалисты, меньшевики, эсеры господствующие, а там дальше анархисты нам помогут установить царство труда и справедливости свое, соответственно. Еще раз повторюсь, там, конечно же, анархисты, которые вообще считали, что свергать надо любую власть, но для начала буржуазную, вообще лучше бы всех их там разогнать. И вот с солдатами отправились вместе агитаторы, агитаторами даже их трудно там назвать, экстремисты тоже, да, там по-своему, тем более там уже полно уголовников. Но здесь вот большевики очень волновались, до них доходят все эти слухи, они проводят срочные свои какие-то собрания, заседания, как бы нам все это возглавить и организовать, вооруженное восстание, чем мы ждем? Это ж Ленин об этом мечтал. Вот идут солдаты, в принципе, малообразованные, надо им сейчас объяснить, что вы нас, большевиков, должны привести к власти, и всем вам будет счастье. И войны не будет, и землю переделим, и заводы рабочим отдадим. Как все хорошо звучит. А все, что было буржуазное, по справедливости поделим. Всем нравится. Особенно если малообразованные люди. Тут, правда, начинаются проблемы, потому что когда большевики могут буквально получить, да, власть, если, например, какой-то полк или какой-то батальон говорит, мы вот считаем своими лидерами анархистов. Нам понравилось, что они говорят, вот как будут анархисты нам говорить, так и будем поступать. Вроде бы тогда большевики должны креститься. А вдруг в этой части, например, уже есть солдаты или кто-то из унтер-офицеров, большевик, такое было. Соответственно, партийная дисциплина требует от них отказаться от сотрудничества с анархистами. А ничего не получается, потому что эти солдаты или унтер-офицеры, даже офицеры, большевики говорят, ну нет, я тут мои товарищи, я уж лучше из вашей партии большевистской выйду, чем что же я супротив народа-то пойду. Тут большевики уже нервничают, ничего у них не складывается, не получается, ну непонятно, как все это организовать. Ну, в общем, это все вечером происходит, 3 июля, главные события, когда выходят вот эти вот тысячи вооруженных солдат, к ним присоединяются, кстати, и вооруженные рабочие. А так как почему-то многие солдаты чувствовали себя неуверенно, это тысячи вооруженных людей, но трусоватых, в числе прочего, они себе на подмогу вызывают еще и моряков Кронштадта. Надо, чтобы где-то брались. А там тоже очень сильны анархистские настроения в Кронштадте. Вот это как раз потом большевикам пригодилось, когда только расхристанный братец-патросик, без козырка у него там где-нибудь на затылке, а еще с пулеметными лентами. Это очень неудобно ходить с пулеметными лентами, но красиво. Эффектно смотрится, да, для какой-нибудь там фотосессии. Ну так вот, и здесь вот как будто бы мы пойдем на мирную демонстрацию, но вооруженную. Но вот пойдем все вот не просто с оружием, а еще чтобы у нас патроны были в патронниках и в магазинах, а то мало ли что. Там забавно, что для начала-то они, это же тоже все северная часть города, петроградская сторона, особняка Кшесинской. Собрались, ожидая, в том числе и от популярных большевиков каких-то лозунгов, но тут большевики не подготовились, потому что именно в это время, например, Ленин находился вне Петрограда, не почувствовал Ленин вот этих вот процессов, вообще ничего не чувствовал. И не развита была у Ленина интуиция, чего уж там, революцию не предвидел, вооруженное выступление не предвидел. В общем, выходят эти толпы на Невский проспект, вечером прибывают кронштадтские моряки. Достаточно невнятно все это происходит. Они же не декабристы, которые могут вывести там на Сенатскую площадь, построить своих солдат там в каре, чтобы это еще и красиво смотрелось. Это вот такая вот раздузная толпа идет по пути в магазины, соответственно, грабит. Может там по морде кому-нибудь дать, буржую какому-нибудь, не разбираясь, если он там не понравился. И здесь вот важную роль сыграл командующий округом петроградским, тоже малоизвестный человек, Петр Половцев. Там же тоже все это стихийно. Судьба офицеров многих оказалась незавидна. Потом еще есть фронт. Этот человек в какой-то степени даже случайно оказался командующим округом, но тут проявил удивительную решимость. Узнав о том, что начинается стихийное выступление солдат, он попробовал, даже не попробовал, у него это в какой-то степени получилось, призвать поближе под свой контроль так называемые верные части. Вообще удивительно. А какая такая часть вот верная, если все без контроля? Когда начинаешь там разбираться, это же не какие-то представители буржуазии, да, там, в воинских частях. Это, например, те части, ну, либо где георгиевские кавалеры, это вот в какой-то степени, ну, как ударники, да, сознательные такие солдаты. Либо просто вот солдаты, которые не алкоголики, не пьющие, не агрессивные, на них как-то можно положиться, которые понимают, что дисциплина тоже важна. Их немного. Но вот дисциплина, конечно же, всегда побеждает. И еще важная составная часть вот этих верных правительств, всем временному правительству, которое тоже в советской истории в совершенно негативном ключе представали, это курсанты военных училищ, юнкера, так называемые, на которых до того временное правительство практически никак не полагалось, а это в том же самом Петрограде, это вообще тысячи людей, даже если они ускоренные курсы проходят офицерские, но тем не менее, среди них есть много дворян, студентов, это, как правило, горожане, или даже если кто-то из крестьян, но уже человек с каким-то образованием, уже не до такой степени падок вот на абсолютно такой, да, популизм, да, взять все и поделить. И здесь Половцев смог сконцентрировать под своим командованием не очень много из этих людей, вот из юнкеров, из верных частей, но призвал их к себе, призвал собираться около Зимнего дворца, около арки главного штаба. Так вот, вечером на Невском проспекте 3 июля уже произошли вооруженные стычки, уже стрельба. Ну, по классической большевистской версии, которую десятилетиями преподавали в школах, конечно же, вот идут мирные, вооруженные солдаты. Понятно почему. Потому что свергать буржуазию. Да, вот они просто идут свергать эту буржуазию мирно, вооруженные. А по ним открывают стрельбу с чердаков, эти вот предатели, капиталисты, буржуазии, юнкера, юнкеры, кавалеры, тоже, значит, соответственно, враги советской власти. И ну что еще тогда остается делать, как не отвечать им на эту провокацию вооруженным огнем. Но в реальности там было достаточно много вот попыток исследовать, кто же первым начал стрелять. Были ли там провокаторы, стихийно ли все это произошло, кто был заинтересован. Но получается, что, скорее всего, сработало все вместе. Кто-то хотел спровоцировать, в том числе, кстати, и большевики, вооруженное сопротивление. У кого-то раньше дрогнула рука. Кто-то из солдат мог увидеть офицера, или если офицер ему сделал замечание, мог его и пристрелить, ну из-за чего там опять перестрелка начинается. Так как там не всегда отличишь еще друг друга, кто там сознательный солдат, верный временному правительству, а кто несознательный, или между собой у них какая-то перепалка возникла, или ты за кого? За анархистов или за большевиков? Ну и внутри, соответственно, этих же солдат из разных подразделений могли возникнуть конфликты. В общем, началось кровопролитие, но тем не менее солдат так много, десятки тысяч, а потом еще матросы присоединяются, что к вечеру они уже заполонили все вокруг Таврического дворца. И как вот там потом Ленин с досадой говорил, Ленин-то в территории Финляндии в это время оказался по недоразумению, что 200 человек могли войти, провозгласить себя в явочном порядке. Мы здесь власть, мы вот большевики, вооруженные, и все. Дальше все будет по-нашему. Всех, кто там не согласен арестовать, тут же. И дальше, ну, в принципе, все, что произошло потом уже в октябрьские дни. Почему большевикам этот пример и понравился, и какие они выводы потом сделали из июльского этого выступления, что надо было более решительно, более последовательно, а лучше самим все это подготовить, а не стихии пытаться возглавить. Но дело в том, что именно 3 июля ничего не произошло. Солдаты под руководством анархистов пришли, никого не нашли, ну там в последующем кого-то выволокли, кого-то пытались там растерзать. По большому счету все это хаос такое. Тем более, что анархисты говорят, так вообще никакой власти не надо. Просто их разогнать, а дальше все само по себе произойдет. Не надо выбирать никакого правительства. Не дай бог, а то большевиков себе выберите, и они будут у вас за место монархии. Что в принципе произошло. Как вот анархисты по-своему оказались, в общем-то, правы. Но дело в том, что когда, казалось бы, к ночи все там успокоилось, это была иллюзия. Прибывающие там дальше в Петроград другие вооруженные части, матросы продолжают прибывать на катерах из Кронштадта, новые силы вот эти все энергичные. Так что мы ждем? Чего мы ждем? И события продолжают развиваться вот этого мятежа, потому что 4 июля там уже и пулеметный полк в полном составе практически присоединился, подошли какие-то части из Ораниенбаума, Петроград, все это на Невский проспект, и там уже начинаются такие активные перестрелки, непонятно кого с кем. Почему я говорю, что разобраться, кто все это спровоцировал, кто все это затеял, если так объективно пытаться разобраться, очень сложно. На углу Невского и Садовой, на углу Невского и Литейного, в отдельных частях, еще раз повторюсь, грабежи вовсю, соответственно, идут, вот проходят толпа солдат, а тут в магазине спиртное буржуазия, какой-то там барыга продает, взять все и поделить по справедливости, нам надо. Например, вот сейчас жажда замучила, и вообще для храбрости там лишний раз. Ну так вот, И здесь, что тоже удивительно, есть же еще, тем не менее, в Советах власть в руках меньшевиков и эсеров, которым тоже все это не нравится, особенно если все это возглавили анархисты. Правда, меньшевики и эсеры подозревают, и без оснований, что во главе всего этого солдатского движения всю эту воду мутят как раз-таки большевики, которые до этого уже хотели захватить вооруженным путем власть. Большинства-то им не получить нигде, которые не хотят дожидаться учредительного собрания, что наверняка они все это спровоцировали и организовали. И призывают вот лидеры Советов удивительным образом, почему Ленину потом, кстати, пришлось срочно снимать лозунг «Вся власть Советов». С детства все знают, да? Но каким Советом? Только тем Советом, в которых у нас большинство большевистское. А если у нас нет большинства, нет, такие Советы нам не нужны. А там большинство, видите ли, у меньшевиков, у эсеров. Так вот, и эти Советы эсеровско-меньшевистские призывают к себе на помощь Волынский полк, тот самый, который стоял у истоков февральской революции. Для чего? Для того, чтобы Волынский полк защитил их от большевиков. А Волынский полк находится под контролем, под влиянием меньшевистско-эсеровских, ну, больше даже эсеровских, соответственно, агитаторов. И здесь вот очень любопытные дальше события. В какой-то степени большевики, включаясь в эти процессы,
Максим, давайте здесь паузу поставим, потому что как раз у нас вот обозначилась диспозиция, причем диспозиция, она такая, по сути, уже обрисовывает контуры будущей гражданской войны, хотя еще события носят локальный не очень кровавый по дальнейшим меркам характер. Небольшая пауза. Я напомню, это программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, Марк Нуждин. Далеко не уходите. Мы вернемся через полминуты. И еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин, петербургский историк Максим Кузахметов продолжает рассказывать об июльских событиях 1917 года в Петрограде. Итак, с одной стороны, у нас массы, которые вооруженные массы, которые контролируют анархисты, с другой стороны, у нас советы, которые контролируются эсерами и меньшевиками, и Волынский полк, который пришел взять их под свою охрану.
Ну, был вызван, там Волынский полк тоже колебался, тут вот большевики бечутся, да, по-своему. Все это надо возглавить как можно скорее, вооруженным путем, захватить власть, но буквально не получается. И здесь большевики допустили серьезную ошибку, и, к счастью, сделали на будущее выводы. Вот именно в июле 17 года все, что могли сделать большевики, это агитировать уже не толпы, а орды солдат и матросов срочно двигаться к Таврическому дворцу, свергать буржуазию, и как-то, как большевикам казалось, и тут вот мы, возглавив вот этих вот вооруженных солдат, главное среди них находиться, сами к власти и придем. Но не лень. А не получилось, в том числе и почему? Потому что слишком много народа нагнали, там просто было море людей, как пишут очевидцы, десятки тысяч людей вокруг Таврического дворца, руководить, управлять ими уже вообще никак невозможно, тем более, что они недисциплинированные, все части перемешались. Офицеров вот в таком в традиционном понимании, которые контролируют, например, да, там свой взвод или свою роту, этого ничего нету. И хаос такой вот абсолютный. А раз хаос, то одновременно можно, как я уже упомянул, и бродерствовать, и грабить. И большевики там в этой толпе просто растворились. То есть не получается ничего. У Церетели отобрали автомобиль, кто-то угнал. Несколько сотен квартир ограблен, ну, буржуазия, а чем еще заняться, тем более, вот прошел час, два часа прошло, непонятно, чего делать. И здесь, так как они вроде бы пришли свергать правительство капиталистов, а там же меньшевики и эсеры, они же не ходят в лаптях, как мы понимаем, и не ходят в мундирах вроде бы, это такие вот благообразные, они сами выглядят как буржуа. Любой Ленин выглядит скорее как представитель вот такой вот буржуазии с бородкой своей, да, в костюме. Тройки, соответственно, тут им просто подвернулся не то чтобы ни в чем, но не повинный. СР Чернов, который тоже член Временного правительства, он не во Временном правительстве, они перепутали его с Переверзевым, членом временного правительства, кто-то им сказал, что похож, причем как? Не просто там арестовать, вы арестован, там, схватить его, волочь, порвать на нем всю одежду. Он объясняет им, я не тот, за кого меня принимаете, но там, когда вот хаос, когда сотни людей, да еще кто-то говорит, гнать их всех, шлепнуть там его, это их защитник, это социалист. А вот она вот, эта масса разнузданная, расхристанная, которая все вот путает, в зубы может дать, я тебя узнал, ты министр-капиталист. Там и спас этого Чернова человек по фамилии Троцкий. Зашла в очередной раз, кстати, уже звезда Льва Давидовича. Отдельно про него будем рассказывать, сейчас не буду вот погружаться, а он там повыше ростом, более решительный, более харизматичный, может прикрикнуть. И он, по сути, отбил Чернова, он сумел как-то вот яркими, короткими речами перевести в чувство тех вот, кто оказался перед ним, причем очень смелый, бесстрашный человек. У Троцкого-то нет рядом с собой никаких телохранителей, никакой охраны, а тем не менее вот и Ленин, ну и не нынешняя власть, может вот идти к этим вооруженным людям и оказывать на них серьезное влияние. Как он потом большевикам пригодился в годы гражданской войны, и какие эти большевики оказались совершенно неблагодарными. Ну так вот, а тем не менее, хоть Чернова и отбили, но там еще десятки тысяч людей, а это все вот грубость, произвол, насилие, грабежи, хаос, а тем не менее большевики не могут никак взять все эти события под свой контроль. Удивительным образом, тем более, что многие из большевиков призывы там Ленина, который экстренно возвращается, что вы там делаете, давайте там скорее согласованные, а другие большевики могут сказать, нет, я вот со своими братьями-солдатами, братьями-матросами, это лучше вообще с большевистской партии выйду, если вы будете мне указывать, чего делать. Нам вот анархисты все объяснили, сколько да, там у агитаторов хлопот между собой. И здесь вот действует Петр Половцев, которого я упоминал, командующий, в распоряжении которого не так много людей. И здесь вот он по собственной, по сути, инициативе предпринимает неожиданный ход, когда вызывает Таврическому дворцу для того, чтобы, ну, в принципе, он так и действует, разогнать. Надо вот эту вот толпу, вооруженную, но хаотическую. Видно, что она никем неуправляемые, их просто надо разогнать для начала, чтобы дальше вводить порядок. И он вызывает конно-артиллерийский полк, а по сути прибыло всего два артиллерийских орудия. И вот фантастическим образом вот эти вот, это вообще ничтожные, казалось бы, да, силы. Что такое там два артиллерийских орудия, тем более, что в итоге действовать смогло только одно. Еще одно там восставшие эти, взбунтовавшиеся мятежники окружили, пользоваться не смогли, но не позволили артиллеристам как-то действовать. В итоге действует только одно артиллерийское орудие, причем даже раньше пришлось открыть огонь, пробиваясь к Таврическому дворцу, потому что там уже кто-то начинает стрелять. Ах, вы против нас, солдат, открывается огонь. А дальше что происходит? Орды солдат, которые вот стоят около Таврического дворца, слышат артиллерийские выстрелы, мгновенные слухи, братва, полундра, сейчас нас всех здесь перестреляют, артиллеристы прибывают, артиллерийский полк. Ну, может, кто-то там помнил, кто погубил декабристов на Сенатской площади, да, в 1825 году. Артиллеристы, когда открыли, покоры огонь, а там уже сколько ты еще простеешь под артиллерийским огнем. Ну, только если ты готов принять вот смерть как мученик, да, как Наполеоновская гвардия, которая погибает, но не сдается. А если не готов? А если вот ты хотел взять все и поделить, а вот так вот стоять под артиллерийским огнем не готов? Офицеров нет, команд нет. И они начинают просто разбегаться. Более того, вот это одно из артиллерийских орудий на каком-то этапе по воспоминаниям, когда там разбежались, пулеметный огонь там где-то был открыт встречный, и фактически всего один человек, штабс-капитан Цагурия, который вообще случайно оказался в Петрограде, сумел, ну, там же это орудие подводит на лошадях, снять передка, установить его сам, загнать снаряд, и вот в ту сторону, откуда по нему стреляли из пулемета, ну, там орудие, если щиток, то, соответственно, теперь это не так опасно. Несколько выстрелов, или даже один, солдаты бросили пулемет, разбежались, хаос, паника, и улицы опустили достаточно быстро. Ну, потом, если еще есть несколько десятков, несколько сотен надежных частей, там, казаки, например, да, юнкера, которые начинают брать ключевые точки под свой контроль, но там для Петрограда, Петербурга, мосты, например, да, актуальны, взять их под контроль, и уже затрудняется переход тысяч вооруженных солдат, а это лето, да, с берега на берег, льда, соответственно, нету. И здесь вот 5 июля наступает, ночь, затишье, и тут вот братцы-матросики говорят, ну что-то получается, поедемте обратно в Кронштадт. Там как-то у нас все под контролем, там все как-то надежнее, не слушаются большевиков, разъезжаются, возвращаются на катерах на свои корабли, солдаты пулеметного полка начинают уходить. Юнкера и георгиевские кавалеры берут под контроль, как я уже сказал, многие части города, и здесь временное правительство, в котором, опять-таки, большинство уже точно эсеровско-меньшевистское, принимает решительные шаги. Откуда взялся этот вооруженный мятеж? Кто, в числе прочего, позволил вооруженным солдатам идти на улицу и еще призывал их к вооруженному сопротивлению, к захвату власти? Ну, совершенно очевидно, что большевики. Ленин об этом говорил. Но надо этих большевиков не расстрелять, но арестовать. Надо провести следствие, надо тщательно разобраться, кто там первый открыл стрельбу. Следствие, кстати, было проведено. И здесь вот, ну, такое вот, как часто упоминается, случайное стечение обстоятельств, которое на том этапе Ленина спасло, как вот реализатора всех этих событий. Он ушел из редакции «Правды» буквально за 5 минут до того, как туда прибыли юнкера. Выкидывали там свежий отпечатанный выпуск газеты «Правда», загнали всю эту редакцию контрреволюционную, как они, кстати, говорили. Вот у нас была революция февральская, мы свергли монархию, а вы что же у нас теперь? Хотите все эти наши революционные завоевания утопить в бунте, в мятеже? Что это у вас за мятеж? Контрреволюционный. Ну, там все друг друга называли дело контрреволюционерами. Ленин там, сменив 5 конспиративных квартир, смог все-таки покинуть Петроград, скрылся. Но место тоже знаменитое. Разлив, шалаш. Ну так вот, а здесь получается, что Петроград переходит под контроль надежных частей. Еще раз повторяю, что такое надежные части? Это и солдаты, которые, не предаются безумному пьянству, что, которые понимают, что должна быть дисциплина, которые могут по команде офицера построиться, ну и юнкера, еще раз повторюсь, это вот курсанты военных училищ, как сейчас они называются, и получается, что все переходит под контроль временного правительства. Но там есть какая опасность? Например, Петропавловская крепость перешла под контроль матросов революционных. Петропавловская крепость, артиллерийские орудия, цитадель такая. Что с ней делать? Происходят удивительные вещи. Эти революционные матросы очень быстро теряют интерес к вооруженному сопротивлению. Они тоже не хотят становиться мучениками. Просто сдаются. Ну, там, правда, все гуманно, никого не убивают, каждого десятого не расстреливают. Они готовы сдаться, передать контроль над Петропавловской крепостью представителям временного правительства. Как вот удивительно, не хотят быть мучениками. Тут, правда, очень пригодился удивительным образом, я, по-моему, не упомянул, когда там переговоры, в числе прочего, происходят между большевиками, ну как-то надо объясниться со своими товарищами, друзьями-социалистами. Сталин пригодился, потому что он же Джугашвили, а с той, соответственно, стороны в лидерах в советах товарищ Церетели. Можно на одном языке как-то вот объясниться лишний раз, свалить всю вину на анархистов. Это вот короткий был период, когда Сталин неожиданно пригодился, не потому что он талантливый оратор, способный организатор. Вот так вот вдруг ему пригодилось происхождение. Сам он все безинициативный. Вот ему вот какое задание Ленин даст, такое он будет воплощать в жизнь. Это потом он уже, когда добрался до вершин власти, превратился в параноик, и там уже мог самостоятельные решения принимать. Ну какие? Убивать? Войну начинать, а тут вот когда политические процессы. Вот так вот, здесь составлены уже списки большевиков, которых надо срочно арестовать, тем более многие из них известны. Многие из них стояли во главе этих вот вооруженных толп, Раскольников, да, например, такой большевик, и большевики действительно в итоге были арестованы. Другое дело, что Ленин ускользнул. Ну а штаб большевиков, особняк Кшесинский, кстати, рассказывали, да, Матильда Кшесинская пыталась через судебных приставов изгнать вот этих вот людей, которые захватили у нее особняк, устроили там свой штаб революции, это все абсолютно беззаконие. Приходит судебный пристав с предписанием, ничего не получается. Но здесь после всех этих событий большевики не стали защищать особняк Кшесинской вооруженным путем, просто его покинули. И особняк Кшесинской удалось освободить, раньше-то не получалось, а здесь, когда уже решительно действуют, в том числе и вооруженные люди, представители временного правительства, в борьбе, еще раз повторюсь, с контрреволюцией, с мятежниками. Получается, что и особняк Кшесинский зачищен. И получается, что где-то вот к 7 июля уже мятеж подавлен, порядок на улицах наведен, патрули уже не какие-то там пролетарские или милицейские, милиция вообще ничем не пригодилась, а юнкера, казаки, георгиевский кавалер. Но здесь произошло еще одно событие, которое, вот, ну, мне кажется, печальным. На волне всех этих произошедших несчастий ушел в отставку человек, который все еще был во главе временного правительства. Князь Георгий Львов. Еще раз повторюсь, прекрасный, честный, порядочный человек. Толстовец. Ну, недооценил он вот уровень сознания народных масс. Он-то все рассчитывал, что сейчас, обретя свободу, они займутся вот устройством своей бытовой жизни, выберут себе самоуправление, будут голосовать за те партии, которые представляют их интересы. А им вот, видите ли, все резать, грабить, убивать. По сути, как честный человек, а не лицемер, князь Толстой, князь Львов, видя, что, ну, не получается контролировать, подает в отставку. В итоге, в общем, это сформировалось, получается, уже третье временное правительство, но в нем уже буржуазии, вот как ее Ленин назвал, вообще-то не осталось. Это вот мы потом дальше подробнее расскажем. В основном все меньшевики СССР, социалисты в основном. А возглавил его Керенский Александр, который тоже вообще-то позиционировал себя как СР. А СР – это вообще самая была модная, ну, модная неправильно говорить, партия, которая получала наиболее массовую поддержку, представляла интересы крестьян. При этом Керенский, возглавив временное правительство, не ушел с поста военного министра, военного и морского, он уже все это там дальше стал совмещать, ну, тоже дальше будем рассказывать, да, что происходило. Здесь вот вернусь еще раз к Ленину, потому что в моем советском детстве нас же на экскурсию возили, в шалаш Ленина, да, вот здесь вот, вот эти вот реакционеры и контрреволюционеры, слово ругательное, контра, они вот крови утопили мирное выступление солдатско-пролетарских масс, стихийно возникшие 3 июля, пришли к власти все эти проклятые юнкера, меньшевики, СР, это ругательное абсолютно, было тоже слово, но Ленин, как вот такой мастер конспирации, сумел вот скрыться с верными товарищами в шалаше под разливом, и вот там вот стал готовить, уже понятно, что надо тщательно воспланировать Октябрьское вооруженное восстание. И правда, почти все. Во-первых, Ленин там оказался не один, а с Зиновьевым, но так как Зиновьев потом стал оппортунист и троцкист, пришлось все это вычеркнуть, потом на всех классических портретах Ленин должен быть узнаваемым. А Ленин для конспирации, он же бороду сбрит, бороду и усы, на том этапе кепки там стал ходить, а не в шляпе, когда этого любил. Ну, потом с кепкой уже не расставался, правда. А бородку опять отрастил. Вот ему тут вот нравился этот вот имидж. Ну, так вот, а на картинах классических, когда там Ленин сидит на пеньке, строчит там свою работу «Государство и революция», вот он там один, а к нему там иногда приезжают, но так как потом все, кто к Ленину приезжал, они все оказались оппортунистами. Ну, из того вот большевистского правительства, эти Каменевы, Зиновьевы и Троцкие, то пришлось там оставлять на картинах либо товарища Сталина, а после разоблачения культа личности Сталина только иногда какому-нибудь рабочему разрешать. Так ведь и рабочие потом пострадали тоже в ходе всех вот этих вот жутких сталинских уже чисток. Отдельно там вообще вся эта тема. Ну так вот, Ленин скрылся, в общем, умудрился, но не так, как это нам потом впоследствии рассказывали в советской уже истории. Действительно, в разливе смог отсидеться, и не буквально. В этом вот шалаше, еще как каждый раз, помню, ребенка приезжаешь, так удивительно, сколько лет прошло, а шалаш, смотрите-ка, вот цел. В голову уже не приходит, что каждую весну его там по-новому восстанавливают. Ну, там целый музей был, соответственно. А на самом деле Ленин, в числе прочего, еще не уверенный в том, как его сложится, все рушится, все погибло, ничего не получилось, вооруженное восстание и возглавить не удалось, и провалилось, и попались большевики вот на том, что мятежники, по сути, Ленин-то не уверен в том, что он выживет, и какое вот он завещание, что вот он завещает своим товарищам? Во что бы то ни стало издать вот работу, которую вот он заканчивает, как тоже своеобразный такой графоман, теоретик, вот именно эту работу «Государство и революция». Вот, вот это такая уже более истинная работа. Вот прочтут ее все и поймут, насколько я был прав. Как этот Ленин был страшно далек от народа, но власть все-таки захватила. Декабристов это упрекал, да, страшно далек от народа люди. Насколько Ленин считал себя близким к этому народу, тоже страшно представить. Ну, в общем, получается, что вроде бы мятеж подавлен, новое правительство, Керенский во главе, Керенский все еще чрезвычайно популярен, несмотря на катастрофу на фронте. Но теперь-то можно было бы вот заняться стабилизацией, да, тем более, что, получается, эти социалисты уже увидели эсеры и меньшевики, ну, главные силы, да, сколько зла, сколько опасности от большевиков, что это непростые слова Ленина про то, что надо захватить власть вооруженным путем, есть такая партия, как все это опасно. Ну, будем дальше рассказывать, что помешало вот все-таки мирным процессам и почему произошли дальше кровавые события Октябрьского переворота. Большевики назвали переворот, конечно же, а не революция, поначалу достаточно искренне. И как вот за этим всем вот продолжает наблюдать главный герой нашего повествования, полковник Романов, свергнутый император Николай II. Сейчас а давайте,
давайте посмотрим.
Да, иллюстрации, которые я подобрал.
Ну и самый первый, конечно, кадр – это шествие, если я не ошибаюсь, на Невском проспекте.
Это еще июнь. Там почему, чем хорошо, почему эти популярные лозунги? Надо прекратить войну, а еще надо изгнать из правительства министров-капиталистов, потому что от них одно зло. Это неправда. Этот лозунг сам по себе вот нравится, да, вот капиталисты, они же против народа, потому что люди-то были честные и порядочные, тем более, что эти люди в правительстве совершенно не хотели прибегать ни к какому насилию, ни к какому кровопролитию. Более того, в июне там уже были социалисты в правительстве, а не буквально министры-капиталисты. А еще более забавно, если посмотреть на этих людей, это тоже все не рабочие, не пролетарии, а такие благообразные горожане, все вот прилично одетые люди, но вот тоже вот одурманенные такой вот своеобразной пропагандой. А мы видим и в 21 веке, какие чудеса творит самая безумная пропаганда, которая по Оруэллу, да, выдает «Война – это мир», «Мир – это война», «Правда – это ложь», «Ложь – это правда», и все это, в этом мы живем, считаем несчастьем.
Да, действительно, тут вот на этой демонстрации все проходит настолько спокойно и как-то мирно, то есть люди стоят.
Лучше
люди
бы мирно, стоят, но вышли на демонстрацию, проявили, высказали свои намерения, потом можно за них проголосовать, потом, если это массовые протесты, какие прекрасные были люди в правительстве, потому что они, если вот проходят массовые протесты, уходят в отставку. А мы до этого не дожили даже в 21 веке, потому что если люди хотят выйти на мирный протест, их, значит, надо пить, беспощадно с ними расправляться, в крови топить вот любых несогласных, мирных. Дожили мы через 100 лет. Ну, все в том числе и потому, что, ну ладно, там, Николай II, понятно, вообще страшно далек был от этого, но в том числе потому, что, к несчастью, многие люди в 17 году оказались тоже одурманены и большевистской, и анархистской пропагандой, что там ждать, вооруженным путем надо все захватить, и тогда все будет справедливо. Ну, а дальше очень
круто. Следующий наш персонаж – это Петр Половцев. Как я понимаю, министр временного правительства, тот самый, о котором вы говорили в связи
с Чернобылем. Это командующий гарнизоном Петр Половцев, который смог проявить решительность отправить на разгон мятежников надежные части, и даже не два, а одно артиллерийское орудие смогло, по сути, фактически, весь этот мятеж прекратить. Стрельба из артиллерийского орудия, паника, все эти солдаты, они на фронт ехать не хотят. Страшно ж погибать. А тут по ним огонь открыли из артиллерийского орудия, разбегаются просто, и все. И дальше там, ну вот что еще тоже, может быть, не пригодилось временному правительству, потому что напуганные всеми этими событиями, опасаясь даже не расправ, а то, что их отправят на фронт, многие полки, ну, их представители, тут же высказали лояльность временному правительству, тот же Волынский полк: нет-нет, мы ни в коем случае не за большевиков, нет-нет, мы ни в коем случае не за анархистов, мы надежные, мы за вот советы с большевиками, за временное правительство, в котором эти же большевики и эсеры есть. Но это было в значительной степени лицемерие. Во многих в этих воинских частях большевики сохранили серьезное влияние. Но это дальше уже последующие события осени 17 года, соответственно.
Да, вот на самом деле, с точки зрения большевиков, все это должно выглядеть крайне обидно, потому что счастье было так близко, так возможно. И только Половцев все это дело изменил. Прям, ну вот, прям катастрофа. 200 человек, да, не 200 даже, а 20 человек было бы достаточно войти в Таврический дворец.
Ну, арестовать все это, ну, как большевики вообще хотели арестовать и самим себя властью провозгласить. Дальше все брать под контроль с помощью надежных, уже по-своему надежных, да, этих разагитированных частей, там много не надо. Большевики перестарались, именно собрав вообще всех, кого можно. А им надо было призвать тех, кто вот целиком за большевиков, пусть там от каждого полка по одному взводу, ну и все было бы в их руках, на том, может быть, даже этапе. Ну, расскажем дальше, почему все-таки большевикам удалось в итоге захватить власть, какие правильные выводы они сделали, это там уже в последующем у нас будет. Я, кстати, еще должен исправиться. Я же сказал, что Сталин Джугашвили вел переговоры с Церетели, а он с Чхеидзе вел. Вот кто был председателем Петросовета. Извините, меня все. Извините, я немножко перепутал грузинские фамилии. А разогнал Цагурия, да, вооруженный офицер, штабс-капитан.
А я постараюсь сейчас, чтобы вот кадр был покрупнее, потому что здесь большая такая панорама. И мне кажется, что петербуржцы узнают это место.
Это очень узнаваемый, да, перекресток Невского и Садовой улицы, но до сих пор ведутся споры по поводу этой фотографии. Большевики ее годами преподносили как вот свидетельство того, что вот идет мирная демонстрация, а ее с чердаков из пулеметов расстреливают. И вот смотрите, сколько жертв. Десятки людей, мирных демонстрантов, расстреляны, погибли. Вот какое, мол, зверство. Ну как еще такими вот людьми можно вести дальше переговоры, только вооруженное восстание и все. Ну так вот, но здесь споры ведутся от того, что это вообще все постановочное, снималось там специально, до более таких, на мой взгляд, убедительных объяснений, что послышалась стрельба. Это же солдаты, их еще обучали, они просто падают на землю, пытаются понять, откуда по ним стреляли, чтобы открыть ответный огонь, а вовсе не массы трупов, которые лежат в центре города, на Невском проспекте. Ну, кто-то разбегается, а кто-то ложится на землю, не понимая, откуда ведется стрельба. А стрельба могла начаться откуда угодно и кем угодно. И провокаторами, и самими этими солдатами. Еще раз повторюсь, скорее всего, виноваты в сумме были все, что это кровопролитие началось. Ну, в первую очередь, сами солдаты вооруженные, которые пошли на Невский проспект. Поэтому здесь кадр хоть и яркий, хорошо знакомый, в художественных фильмах он так или иначе потом воспроизводился, но он не является доказательством преступных намерений временного правительства, про которое, ну я уж рассказал, уж точно не кровожадные люди были во главе тогда власти России.
Большевики вот один из этих людей, Георгий Львов, который как раз, мы фактически с ним прощаемся сегодня, он дальше уже...
Да, он прожил еще несколько лет, пытался объяснить, почему ничего не получилось, но в том числе и потому, что да, ты как человек, который категорически отвергает насилие, он на том этапе еще был во главе временного правительства, он не хотел никакого кровопролития, он не готов был отдавать приказы там, каждого десятого расстрелять, всех смутьянов там срочно по приговору военно-полевого суда повесить за то, что они там взбунтовались. И он просто ушел в отставку. Разве можем мы за это человека осуждать? Ну, не справился. Ну, вот несчастье случилось, например. Вот ты пришел к власти, а у тебя там то подводная лодка утонула, то взрывы домов в Москве произошли. Ну, вот надо уходить в отставку, казалось бы. Нет, не происходит, а дальше только хуже становится. А князь Львов был хороший человек. Честный, порядочный и еще и толстовец против насилия. Хочется дожить, чтобы такие люди оказались у власти в России вновь, и им не пришлось иметь дело с вооруженными, разнузданными, отравленными большевистской агитацией солдатско-матросскими массами. Разве что.
Еще одно лицо, не буду говорить, кто это. Впрочем, старшее поколение наверняка узнает этого человека в любом облике.
Ну, это вот понятно, да, непопулярная в советское время фотография, потому что есть канонический образ вождя. А потом попробовали, там, может, ошибаюсь, но если это правда, как будто бы уже при советской власти, когда культ был там Ленина, и вот нужна какая-то скульптурная композиция, как Ленин на пеньке пишет свою работу, но если все правильно делать, то он должен быть без бороды. Уже только скульптор, что это? Я такого Ленина не знаю, на портрет не похож. Что это за человек? Поэтому пусть будет с бородой, пусть будет с усами, неважно. И вот такая фотография Ленина очень редко там при советской власти публиковалась. Это вообще непонятно, кто это такой. А это Владимир Ильич самый что ни на есть. Фотографироваться-то умудрился. в этот вот период времени. Какой милый человек, да, вот хитрый прищур, такой вот гуманист по-своему. Просто решил, что надо побольше людей переубивать для справедливости, а потом все это вышло из-под контроля. Ну, уже, а потом еще больше из-под контроля, уже после его смерти при Сталине. А все хотел, чтобы было просто справедливо все поделить.
Ну, и идем дальше. Следующий кадр у нас «Место для петербуржцев».
Это вот необычное, может быть, не совсем даже понятное место при советской власти. Набережная называлась почти все время набережной Робеспьера. Вот, а сейчас вернули историческое название. И это дом, это здание, где находились, с одной стороны, казармы, гвардейских, кстати, полков. Но главное, что там находился штаб контрразведки. И в числе прочего, вот эта вот толпа солдат в это здание ворвалась дважды. Разграбила его. Причем даже до сих пор непонятно, зачем, почему, зачем здание контрразведки надо было грабить. Спиртного там нет. Компромата там особенного, может быть, на солдат и нет. Но было разграблено. Все это просто парализовало работу в числе контрразведки. Это штука документов. Сколько вот ниточек, как надо бороться там со шпионажем. Но там, правда, одно из объяснений, почему, например, может быть, Ленин был в этом заинтересован, хотя я, конечно, не верю, что все это провоцировал и организовал, потому что были там компрометирующие документы, свидетельствующие о том, что Ленин-то, ну, понятно, что вернулся в опломбированном вагоне с согласия немцев, а еще немцы деньги ему давали. Ну, в общем, немецкий шпион. А еще, может, какие-то сведения охотно немцам передает, чтобы подорвать вообще ситуацию на фронте, чтобы немцы могли перейти в контрнаступление. Но так, по принципу, конечно, все бы сходилось. Ну, я считаю, все это преувеличено, и не мог Ленин такого организовать. Это здание сейчас жилое, там квартиры. А тогда там была контрразведка на первых двух этажах. Вообще, это здание еще выходило на Шпалерную улицу, на параллельную набережной Невы, то есть целый там, получается, комплекс зданий. Но вот подверглось именно в эти июльские дни безжалостному разграблению. А помимо того, еще несколько сотен квартир, где буржуазия. Заодно, как будто бы, что бы там не пограбить их. Ну и насилие творилось там, и убийство тоже к несчастью.
Ну вот, наконец-то оно у нас появилось, да. В принципе, да, ничем не примечательный четырехэтажный дом. И еще интересно, что в том числе и контрразведка тоже была достаточно скромной в требованиях к своим помещениям.
Теперь там совсем рядом, построен уже при советской власти, большой дом, литейный центр, вот, да, спецслужб, которые теперь вот находятся у власти. И охотно, вот, ну там люди, по-моему, такие, власти сами верят. Все в заговоры, в конспирологию, что если вдруг люди не согласны, вышли на Невский проспект, три человека с плакатиком «Нет войне», ну это все. Это вот уже преступники, это все заговор, ну или то, что вот мы показывали, да, люди на Невском проспекте с лозунгами «Нет войны». Вообще, честно, попробуй выйти, преступники-то какие дожили, да? А ведь наследники той большевистской власти, они сейчас у власти, а большевики пришли под лозунгом «Прекратим войну». А теперь этот лозунг преступным объявлен, можно получить уголовное дело за такие лозунги. Какие вот метаморфозы.
Очень-очень странные превращения одного в другое на самом деле. Заканчиваем на этом нашу программу. Большое спасибо, петербургский историк Максим Кудахметов, я Марк Нуждин. Еще раз напомню, что выходим мы на канале «Ищем выход». Ищите нас, делитесь нашими ссылками, обязательно обсуждайте со знакомыми. Как помочь, смотрите в описании программы. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.